Отец, мы благодарны Тебе за Твой Дух. Мы благословлены Его святым присутствием. И мы уповаем на могущественное действие Твоего Духа в нас. И просим Тебя, Отец, Духом Твоим во имя Иисуса, сверхъестественно, помоги нам увидеть то, что Ты хочешь делать, и услышать то, что Ты хочешь сказать через это учение. Отец, мы ожидаем видеть и ожидаем слышать волю Твою. Мы хотим творить волю Твою. И мы благодарны и верим, что Духом Твоим Ты поможешь нам в этом во имя Иисуса. Поэтому мы с благодарением принимаем, что помазание Духа премудрости, Духа откровения, мы обогатились всем. Мы не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы имеем способности и возможности волю Твою творить на земле, как на небе. И мы просим Тебя, направляй и веди. Направляй и веди во имя Иисуса. И мы принимаем с благодарением, что Ты открываешь наши глаза и открываешь наши уши на волю Твою во имя Иисуса. И я благодарен Тебе, Отец, за то, что Дух премудрости и откровения будет служить. Я благодарен Тебе за служение Иисуса как Учителя прямо сейчас. И мы принимаем с благодарением могущественное действие Твоего Духа. И я прошу также, помаши меня, чтобы все то, что Ты хочешь сказать и Ты хочешь сделать, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, встреча номер 4. Тема «Воля Божья. Какая она бывает». Вы наверняка обратили внимание, что почти в каждой проповеди можно услышать высказывание «воля Божья». Но в большинстве высказываний она в большей степени сводится только к спасению. Послушайте, спасение – это есть воля Божья, через которую уже рожденный свыше заходит в волю Божью, приготовленную и утраченную прежде в Адаме. То есть спасение, как воля Божья, не является конечной волей Божьей. Она является волей, через которую человек заходит в основную, приготовленную для него. В основную, приготовленную для него. А так как об основной, приготовленной для него, чаще всего не говорят или не учат, по известным причинам я их не озвучиваю, то в основном все сводится только к одной. К одной. Ну, а уже из этой одной вытекает целый ряд, где, что и как должно быть. И чаще всего это уже больше связано с вопросами деноминации. Поэтому я верю, что настоящий материал послужит тем, кто его услышит. И у тем, кто его слышит, сформируется истинное представление о том, что ожидает Творец от них лично. Скажите, брат Олег, а Творец что-то от меня ожидает? Ну, конечно. Конечно, он ожидает, что ты, пережив рождение свыше как дар, начнешь совершать то, для чего ты пришел на эту землю. Брат Олег, я не знаю, что я пришел. Послушайте. Иисус как стандарт и образец во всем для духовного творения человека сказал следующее. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Эти слова также актуальны для каждого рожденного свыше, как и были актуальны для образца. Брат Олег, подождите, так, а что, есть Творцом определенная для меня воля? Причем конкретная. Причем на каждый день. Именно ее он и ожидает, что вы будете исполнять. Он не ожидает, что вы будете все делать. Он не ожидает, что вы будете все знать. Вы не будете за все отвечать, как и не за все отвечаете. Вы очень конкретны. Во всяком случае, должны быть конкретными. Хорошо, итак, сегодня у нас четвертая встреча, посвященная теме «Воля Божья». Какая она бывает? И, как мы уже говорили в завершении нашей третьей встречи, что в Библии существует пять форм выражения воли Божьей. Я их повторю сейчас, эти пять форм. Каждую из них мы рассмотрим в отдельности. Посвятим ровно столько времени, сколько определил Дух Божий для каждой встречи. Первое выражение воли Божьей – это совершенная общая воля Божья. Именно о ней сегодня мы будем с вами говорить. Второе выражение воли Божьей – это совершенная индивидуальная воля Божья. Это моя самая любимая часть в изучении настоящей темы. Третье выражение воли Божьей – это записанная в обетованиях общая воля Божья, доступная каждому участнику завета с Богом. Четвертое выражение воли Божьей – будьте внимательны, потому что здесь много разных моментов, обозначающих ее. Индивидуальная воля Божья для человека на период несовершенства его души и тела. Это миссия каждого человека на период несовершенного физического мира и его последствий, отраженных на теле, на душе, но уже восстановленного в единстве со Святым Духом, Духа человека. То есть фактически это воля Божия, определенная для каждого рожденного свыше индивидуально есть. И пятое выражение воли Божией – это восстановленная в реализации к реализации совершенная воля Божья. О ней мы будем говорить меньше всего, так как, в общем-то, об этой воле Божией в Откровении есть определенные моменты в книге Откровений, но, в общем-то, это то, что пока еще во многом остается тайной. Одно мы знаем, что Бог есть любовь, и это во многом связано с качествами любви. Это то, что мы можем сказать смело. Хорошо, итак, в сегодняшней встрече мы рассматриваем первое выражение воли Божией. Совершенная общая воля Божья. Совершенная общая воля Божья. Что мы можем сразу отметить? Что совершенная общая воля Божья, она для всех его творений. Она для всех, то есть общая. Я начну давать вам представление со слова «совершенное», потому что именно так оно начинается. Совершенное, общее. То есть вначале совершенное. Значение слова «совершенное» мы уже с вами рассматривали. В одной из наших встреч мы читали из книги Экклезиаста, 3 глава, 14 стих, где говорится, что все, что делает Бог, пребывает вовек. К тому нечего прибавить и от того нечего убавить. То есть, другими словами, совершенное – это завершенное. К этому нечего прибавить, нечего убавить, и именно эта воля будет пребывать вовек. Именно эта воля. Да, возможно, сейчас она в какой-то степени проявляется в отдельных ее формах проявления. Но наступит время, когда она снова будет во всей полноте. Поэтому слово «совершенное» говорит об очень конкретном, приготовленном в Божьей мудрости воле Божьей для всех. Как точно так же, как в книге Экклезиастов сказано, 1 глава, 9 стих. «Что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем». То есть совершенная воля Божья – это первоначальная и неизменная воля Божья. Мы говорим сейчас о слове «совершенное». Совершенное. Воля Божия, которую никто никогда не сможет отменить, и которой никто никогда не сможет ничего добавить. Послушайте. То, что сделал Люцифер, не отменило совершенную волю Божию. И не внесло ее изменения. Подождите, брат Олег. Но то, что произошло в Эдемском саду, отличается от того, что сейчас. Послушайте меня внимательно. То, что было в Эдемском саду, приведено в действие, не отменено. Приостановлено на какой-то период. На период, который я называю период восстановления. Но не отменено и никогда не будет отменено. Послушайте, то, что Бог активировал, никто никогда не сможет отменить. И это было бы со стороны Бога нелицеприятие, если бы один человек, пожив в совершенной общей воле Божией, отменил ее для всех последующих. Этого было бы нелицеприятие и несправедливо по отношению к всем остальным, потому что они такого выбора, как сделал выбор Адам, не делали. Поэтому это не отменено. Приостановлено, да, на период восстановления. Но в свое время это будет восстановлено, и человек снова будет иметь возможность вкушать то, что вкушал первый человек Адам и Ева в период их пребывания в совершенной воле Божией. Это так, для информации. Также отмечу слово «общее». На это я бы хотел взять особенное ударение. Потому что мы говорим о совершенной общей воле Божией. Вообще, конечно, общее слово «общее» во многом уже дает ответ. «Общее» – это значит, что это что-то, что одинаково доступно всем. Конечно, в большей степени это связано со средой обитания. То есть Бог вначале сотворил землю и небо, среду, и поместил туда животных, поместил туда человека. То есть среда обитания как человека, так и животных, она была одна. Растения, животные, человек находились в среде, представленной Бытие 1, 2 глава, как совершенная общая воля Божия. Она была для всех одинакова. Потоп смыл первоначальный мир, который представлял совершенную общую волю Божию. На сегодняшний день у нас нет ни малейшего представления, кроме чем из записанного, какой мир этот был и какой он должен быть. Но я могу одну сказать. Он далеко не тот, которого вы видите сейчас. Потому что тот мир, который вы видите сейчас, это и следствие проклятия. Поэтому не такова жизнь, которую вы видите вокруг, а такова смерть, которую вы видите вокруг. Жизнь же представлена в Бытие 1, 2 глава, и после потопа нет никакого представления о том, какая она должна быть. Другое дело, мы из Писания, из мудрости Божьей, имеем какое-то представление о том, какая она есть истинная жизнь. Поэтому, говоря о совершенной общей воле Божией, я бы, конечно, больше опирался на среду, на физический мир, представленный в Бытие 1, 2 глава. Это совершенная общая воля Божия. Есть совершенная общая воля Божия для животных. Есть совершенная общая воля Божия для птиц. Есть совершенная общая воля Божия для насекомых, для рыб. Есть совершенная общая воля Божия для человека. Допустим, для человека это кушать, это дышать. То есть это есть то, что для каждого человека. Вот все, что применимо для каждого человека, это и совершенная общая воля Божия для человека. А есть совершенная общая воля Божия для рыб. Это плавать, дышать через забры. Есть совершенная общая воля Божия для птиц. Это летать. Это совершенная общая воля Божия. То есть совершенная общая воля Божия – это то, что доступно каждому. Каждому человеку. Я сейчас не делаю акцент там после рождения, свыше мы до этого дойдем. Я сейчас говорю в целом, что есть совершенная общая воля Божия, представленная в Бытие 1, 2 глава. И послушайте, это то, что не отменено. Это и есть воля Божия. Я верю, что когда рожденные свыше получат откровение о слове «воля Божия», они перестанут быть колебающимися. Послушайте, воля Божия – это твердое основание. А когда вы родились свыше, это стало наследие вашего духа. Это воля Божья для вас. Послушайте, есть воля Божья для меня. Это Эдемский сад. Меня никто не лишал этой воли Божьей. Никто и вас не лишал этой воли Божьей. Другое дело, что сейчас он пока вам доступен по-другому, в большей степени для вашего духа. Но он доступен. Это есть общая воля Божья вернуть вас в Эдемский сад. Пока вы вернулись туда духом, как и я, так и вы вернулись туда. Но одно дело, что я могу вкушать благо уже сейчас Эдемского сада, а вы можете даже и представление об этом не иметь, хотя вы имеете на это такое же право, как и я, потому что это и совершенная общая воля Божия. как и совершенно общая воля Божия, дети Божьи. Есть много разных моментов, связанных с совершенной общей волей Божией. Допустим, слова, сказанные Адаму, плодитесь, размножайтесь, я бы тоже отнес к совершенной общей воле Божией. Потому что каждый человек, в общем-то, наделен определенными способностями, физиологическими способностями. И это есть тоже совершенно общая воля Божия. Хорошо. Итак, именно в Эдемском саду, как выражение совершенной воли Божией, мы можем очень ярко иметь представление о чем? Об истинной среде жизни для всех творений. Она общая. Это есть общая воля Божия. Брат Олег, подождите, так значит, читая Бытие первую главу, я не просто читаю о чем-то, каким когда-то это было. Я читаю о том, куда я возвращаюсь. Молодцы. Дай Бог, чтобы вы это услышали, потому что Дух об этом говорит. Нет ничего нового. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И я знаю, что вы слышите это. Вы слышите это в своем духе и снова нет ничего нового. Нет ничего нового. Что было, то и будет. Узнай, что было для тебя приготовлено. То и будет, то благословлено. Поэтому и записано в 1-2 главе Бытие, мы видим совершенно общую волю Божию, представленную в среде. Истинная среда жизни для всех творений. Также мы видим необходимый истинный климат для жизни всех творений. Он общий. Тот климат, который сейчас даже это и речи не может быть, что это климат. Я бы не назвал это катаклизм, да, но не климат. Поэтому также мы видим из Бытия 1-2 глава, чем питаться каждому творению, чем питаться, чем Творцом определено им питаться. Эту тему я даже вообще сейчас не поднимаю, потому что в этом вопросе тоже есть общая воля Божия для людей, чем им питаться. Общая воля Божия для рыб, чем им питаться. Общая воля Божия для животных, чем им питаться. Для каждого, послушайте, для каждого творения было определено, для каждого прослойки творения было определено, для каждого вида было определено. Также мы видим с вами, кому кто подчиняется и кому кого слушать. Тоже это представлено в совершенной общей воле Божией. И человек стоит во главе всего творения. Он был представлен в завершении, кульминации всего творения. Это есть вертикаль. Вертикаль. Это не есть пищевая цепочка. Это есть вертикаль власти. Также представлено истинный источник жизни для всех творений. Это тоже есть общая воля. Послушайте, Дух Божий есть истинный источник жизни. Это общая воля Божья. Также представлено много других истинных представлений о том, что является благословением для духовного творения человека. И также представлено, что есть благословение для всех творений Божьих в естественном физическом мире. Я называю это все общая воля Божия. Атмосфера, климат. Я называю это место, определенное Богом место жизни. Поэтому все записано в большинстве. Первая и вторая книги глав Бытие Ветхого Завета о естественном физическом мире есть совершенная общая воля Божия такой, какой она была, есть и будет. Она не может быть отменена. Да, на сегодняшний день она приостановлена, но, как мы с вами знаем из Писания, что настоящий мир будет свернут, и будет возвращен тот мир изначально, который утвержден Творцом в его мудрости. О человеке же сказано, плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, обладайте, владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. Это совершенная общая воля Божия, сказанное Творцом о человеке и, в общем-то, касается каждого человека, который будет жить в Богом запланированной среде жизни. Вообще бы у меня есть огромное желание, чтобы у всех, кто слушает это учение, сформировалось правильное представление о слове «жизнь». Никогда не рассматривайте слово «жизнь» вне Духа Божьего. Никогда не используйте слово «жизнь» в отношении мира сего. Этот мир никакого отношения к жизни не имеет. Бог есть жизнь. Жизнь – это дух. Писание говорит, что жизнь сокрыта в вас. Дух Божий сокрыт в вас. Иисус пришел и сказал: «Я пришел, чтобы вы имели жизнь, имели Бога и имели Бога с избытком». Всякий раз, когда Иисус использовал слово «жизнь», Он не говорил про этот мир, Он говорил о личности Святого Духа Божьего. Поэтому, когда Творец планировал сотворение естественного физического мира, то Писание говорит: все им и для него. Он планировал под себя. Это представлено в Бытие, 1-2 глава, жизни. Она как раз есть место пребывания Духа Божьего. Писание говорит, что мы устраиваемся Духом Святым в жилище Божие. И это во многом говорит, что жизнь в нас – это Дух Божий. На сегодняшний день слово «жизнь» относится в большей степени к пребыванию человека на земле. То есть, если человек пребывает на земле, он живет. Нет, это ложь. Пребывание человека на земле не говорит о том, что он живет. Живет он тогда, когда Дух Божий через него живет. А если Дух Божий через человека не живет, даже через рожденного свыше он не обязательно будет жить, то человек еще и не живет, он пока существует. Потому разница между существованием и жизнью человека как раз связана с реализацией воли Творца для человека. Хорошо, я немножко уклонился в сторону, но это пришло от Духа Святого. Итак, совершенная общая воля Божия, записанная в начале, в Библии в начале, имеет конкретную цель, почему она в начале. В книге Притчи, 22 глава, 6 стих, мудрости Божией сказано, что «настав юношу при начале пути его, и он не отклонится от него и состарившись». То есть начальное наставление всегда является определяющим в том, в каком направлении будет развиваться ход мыслей, ход слов, ход действий. Поэтому Творец записал свою совершенную общую волю Божию в самом начале, надеясь и полагаясь на то, что каждый читатель Библии, прочитав волю Божию начальную, исходя из этого, будет читать и дальше. Потому что Дух Божий не меняется. Если Он здесь выражение своей любви представил в такой форме, то Он в такой форме и везде дальше. Но так случилось, что Бытие 1-2 главу вообще не читают, не берут ее за основу и даже не вникают, почему она в Библии представлена первой. Хотя, с другой стороны, это было бы несправедливо представить нам то, что мы никогда и не увидим, и не услышим. Это бы тогда, знаете, как бы выглядело раздражительно. Зачем мне читать то, что мне не видать? Но Бог не... Послушайте, Он не пытается вас раздражать. Он записал в Библии вначале в то, что для вас важно. Иначе чтение всего дальше будет в соответствии либо с деноминацией, либо настолько искажено, что само представление ваше о Боге будет далеко от слова «любовь». Чаще всего именно это и происходит. Поэтому именно в 1-2 главах книги «Бытие» представлена жизнь такой, какой определил ей быть Творец. То есть именно в этих главе правильно формируется представление о жизни, о среде, о ее наполнении, о ее целях, о ее, о ее, о ее. Там все это представлено. Бездна премудрости Божией там представлена. Поэтому можем сказать, что записанное в 1-2 главах книги Бытие – это явление совершенной общей воли Божией через естественный физический мир. Именно такое, какое она приготовлена Богом в его мудрости. Я бы хотел, конечно, немножко детализировать и обозначить, что, например, Адам, находясь в Богом, Богом насаженном саду, смотрел на то, какое все вокруг него. И когда он смотрел, Дух Святой говорил ему о всем, о чем он смотрел. Когда он смотрел на дерево, Дух Святой говорил ему о том, что это дерево, какова цель, каков план, как это дерево будет распространяться по всему лицу земли. То есть Адаму, все, что нужно было Адаму, это просто направить свой взор на что-то. И Дух Божий сразу выдавал всю мудрость, связанную с этим творением. Брат Олег, а я так могу? Оно у вас так и происходит. Просто когда вы смотрите на что-то своими глазами, вы по привычке думаете. А вы, как рожденный свыше, теперь должны учиться слушать, а не думать. Но у вас есть рефлекс. Рефлекс души, который связан непосредственно с вашими органами чувств. Заметьте, как только вы открываете глаза, и ваш ум начинает поступать информация о внешних объектах, то активация вашего ума буквально накрывает фокус вашего внимания. И вы ничего не можете с этим делать, потому что с самого детства именно этому вас и учили. Но когда мы рождаемся свыше, мы получаем доступ к другому источнику, истинному источнику, который не молчит никогда. Но чтобы внимать этому источнику, надо учиться, учиться внимать. Поэтому Дух Божий говорит: словам моим внимай, к речам моим преклони. Придется прилагать усилия веры, согласен. Но в большинстве случаев, я вот имея общение с рожденными свыше, единицы не только об этом знают, но единицы вообще к этому стремятся. Хотя если проанализировать 90% вопросов, которые задаются со всеми вытекающими моментами, то причина как раз в отсутствии этого. В отсутствии внимания к Духу Божьему в тех или иных ситуациях. Всякий раз, когда кто-то вам задает вопрос, Дух Святой отвечает сразу, на опережение. И вам доступно знать, что Он говорит по поводу этого вопроса. Но вы сразу начинаете думать. И в этом ошибка, в этом ошибка. Хорошо, поэтому Адам, находясь в Эдемском саду, не нужно было думать. Через то, что он его видел, у него формировалось истинное представление Духом Святым. Поэтому ему достоило бы только просто посмотреть. Находясь в Эдемском саду, Адам не должен был придумывать, какая должна быть трава. Ему не нужно было придумывать, какие должны быть деревья. Ему не нужно было придумывать вообще ничего, потому что он получал мудрость непосредственно от источника, от Творца. Поэтому все, что нужно было Адаму учиться, это слушать. Все в Эдемском саду было совершенно. Ни к чему не было, не надо прибавить, убавить. Адаму не нужно было ни о чем думать. Адаму просто нужно было слушать и делать то, на что он был там поставлен. По сути дела, послушайте. Эдемский сад – это прообраз туда, куда вы вошли своим духом и пребываете там. Если вы будете изучать Эдемский сад, то вы оттуда извлечете очень много мудрости, которая поможет вам на сегодняшний день не устраивать со своей жизнью эксперимент. Потому что там представлены методы и правила жизни. Опять, если вы больше склонны к вопросам деноминационного характера, вы не сможете ее прочитать. Итак, находясь в Эдемском саду, и это важно отметить, находясь в саду Эдемском, в явленной совершенной воле Божией Адаму не нужно было думать. Ему нужно было слушать Дух Божий и делать то, что Он говорит. То есть Адаму не нужно было также придумывать, что ему творить каждый день, чем ему заниматься. На протяжении вечности ему нужно было просто слушать и творить то, что говорит Дух Святой. Вы скажете: брат Олег, это скучно. Нет, послушайте. Это такое путешествие, такое увлекательное путешествие, которое не то, чтобы оно будет восхищать вас, восхищать как ангелов, которые летают вокруг Бога и в восхищении кричат: «Свят, свят!» Они восхищены многообразием и величием. Когда вы начнете внимать Духу Божию, вы будете постоянно восхищаться бездной премудрости. Вы будете постоянно восхищаться. Восхищаться мудростью, которая будет просто вас накрывать. Все люди, которые хоть как-то соприкоснулись с мудростью Божией, они говорят: это не может в этом мире вместиться. Это не может в этом мире вместиться. Потому что этот мир болен. И все, что в благословении, воспринимается им как болезнь. Представляете? Этот мир болен. И здоровое, все здоровое, он рассматривает как инфекцию. Вы знаете об этом. И я об этом знаю. Есть очень много свидетельств того, как люди, которые соприкоснулись с мудростью Божией, как спустя какой-то период времени, они глубоко осознали, что все то, что приходит свыше, обращается на этой земле в оружие уничтожения. В оружие уничтожения. Как в Писании написано, что помыслы их были зло во всяве. Ну, послушайте, но вы же прекрасно знаете, что на сегодняшний день единственное, что мотивирует прогресс, это гонка вооружения. Вы же об этом знаете. Единственное, что прибыльно на этой земле, это болезни и эпидемии. И вы об этом знаете. Так скажите мне, откуда это? Если на вооружение вообще не жалеют денег, на развитие вооружения вообще не жалеют денег. Поэтому все изобретения, которые были изобретены в военной промышленности, потом переходят в гражданскую промышленность. Но мотивация там вначале была убийство человека. Поэтому этот мир болен, потому что он проклят. И если вы думаете, что этот мир к чему-то хорошему придет, то вы либо еще духовный младенец, либо под серьезным обольщением. Итак, общая воля Божия – это жизнь для всего в физическом мире. Совершенная общая воля Божия – это жизнь. Поэтому мы прекрасно понимаем, что Дух Божий, поместив Адама в Эдемский сад, открывал ему общую волю Божию. Адам, приняв эстафету от Творца, творить его волю, должен был наполнять землю. Но не должен был наполнять землю, придумывая. Эдемский сад – это своего рода был как образец. Образец, с которого он должен был переносить фрагменты и элементы на другие участки земли. То есть это своего рода стандарт. Это источник семени, потому что там были деревья, и у них были семена. Там были цветы, там были семена. Трава были семена. То есть это был источник семени. Там были животные, каждый по паре, способные производить породу своему. Это своего рода был образец, то, откуда бралось семя и переносилось. Это не то, что, послушайте, Адам подходил, лежит просто земля, Адам подходит, дерево, вырасти. Нет, это дети так думают. Все, что нужно было Адаму, это подойти к дереву, взять, допустим, семя с дерева, посадить в почву, благословить и позволить влаге, которая поднималась как пар, начать питать почву. А так как он благословил, то он буквально дал движение жизни. И оно начиналось расти. Я немножко отвлекаюсь, но имею побуждение, чтобы вы имели представление, по сути дела, куда возвращает вас Дух Святой. Дух Святой не ведет вас ни во что новое. Он ведет вас в волю Божию, утвержденную Творцом еще прежде создания мира. Послушайте, а чтобы узнать, что там, все, что вам нужно, это посмотреть Бытие 1-2 главу и изучать Иисуса, и больше ничего. Печально, но на сегодняшний день люди изучают апостола Павла, Иова изучают, Моисея. Они гораздо больше знают об Иисусе Навине, чем об Иисусе. Поэтому Адам, я верю в это, я имею свидетельство, что Адам должен был заполнять естественный физический мир, исходя из того образца, который был уже представлен в Эдемском саду. Все, что нужно было Адаму, это брать семя, размещать его и благословлять его. То есть, по сути дела, продолжать творить волю Божью. Иными словами, сад Эдемский сперва как Божье начало был небольшой зеленой точкой, с которой должно было начинаться движение. Знаете, как сеятель сеет. Бог посеял, передал человеку, а человек должен был распространять это дальше. Нести жизнь, как волю Творца для всех творений Божьих. То есть, что мы можем отметить из общей воли Божией? И я бы сделал на это ударение. Слушайте внимательно. Что мы можем отметить из общей воли Божией и на это сделать ударение? В ней нет смерти. ни в какой форме ее проявлению. Как вам это? Следующее. В ней нет страха ни в какой форме ее проявления. Поэтому, когда кто-то говорит «страхом их», то я понимаю, что это не есть воля Божия. Брат Олег, а как стих «иных страхом спасайте»? А как стих «страх Господень»? Послушайте, в любви нет страха. Другое дело, вы не поняли, что это слово значит в контексте того местописания. Поэтому вы поспешно сделали определенные заключения и связали страх Господень со страхом, который несет дьявол. Потому что в страхе есть мучение. И боящиеся их участь в озере огненном. Так написано в Библии. Почитайте, наверное, вы просто пропустили эти стихи. Поэтому в совершенно общей воле Божией нет смерти, нет страха. В ней нет рабства ни в какой форме ее проявления. Там человек не лишается права выбора. Также в ней никто не учится методом проб и ошибок, которые часто культивируют почему-то рожденные свыше. Также в ней каждое творение в благословение для другого. Это важный тоже момент, потому что это мотивация жизни, и будешь ты в благословении. Также в ней Дух Божий, источник всего для каждого творения. Только Дух Божий. Есть фрагмент, представленный Духом Божьим через пророка Исаии. Фрагмент этого совершенной воли Божией, которая представлена пророчески через пророка Исаия, и я верю, что именно это будет в свое время. Так написано. Тогда, или когда будет восстановлена совершенная общая воля Божия, тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицей, и детеныши их будут лежать вместе. И лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида. И дитя протянет руку свою над гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Ибо земля будет наполняться ведением или волей Господа, как воды наполняют море. Вот она, воля Божия. Знаете, иногда наблюдая за деноминационными представлениями о Боге, мне иногда хочется спросить вопрос, задать такой вопрос. Неужели вы себе такое именно, как вы нарисовали вашу деноминацию, именно такое представляете жизнь вечную? Иногда я смотрю на эти серые лица и думаю, и хочу спросить их. Вы бы вот так, как вы сейчас ведете себя, хотели жить вечно? Вы бы вот так хотели жить вечно? Но Дух Божий отговаривает, не говорит мне не задавать такой вопрос. Потому что этот вопрос может ранить их. И Дух Божий бережет даже от такого вопроса. Потому что эти угрюмые лица, это печальные лица, это взгляд контролирующий, кто как держит руки, кто как улыбается. И вы хотите сказать, что это все от Духа Святого, и вы бы хотели так жить вечно? Но именно это вы насаждаете. Откуда вы это берете? Ну, брат Олег, их надо держать, и то они начнут грешить. Посмотрите на Иисуса и научитесь от Него. Итак, Дух Святой и сейчас занимается тем же. Он наполняет землю именно познанием воли Господа. Такой, как она представлена в Бытие 1, 2 глава. Такой, как она представлена через пророков. Послушайте, она такая есть, и она другой не будет. Другое дело, мы сейчас возвращаемся туда духом, в первую очередь. Но за духом последует и душа, и тело. Но именно туда мы возвращаемся. Именно туда. Поэтому Дух Святой не ведет рожденного свыше к другому, к другой форме общей воли Божией. Если рожденный свыше взял для себя формат Эдемского сада и начал через него просматривать свою жизнь, Поверьте, вы многое бы увидели того, что есть примеси на самом деле. Потому что вы вернулись в Эдемский сад через Сына Божьего Иисуса. Вы вернулись в Эдемский сад. Другое дело, пока вернулись со своим духом. Но из невидимого происходит видимое. В вашем духе есть сила творить Эдемский сад в вашей жизни, в вашем окружении. Насаждать волю Божью в вашем окружении. Поэтому вы много бы чего увидели. Итак, совершенная общая воля Божия – это своего рода маячок для духа и души, рожденного свыше. То, к чему должны мы простираться своей верой, в устах, в поступках, простираться каждый день, утверждая это, потому что это есть воля Божия. Воля Божия. И хотя рожденные свыше и молятся молитвой «Отче наш, да будет воля Твоя на земле, как на небе», но в большинстве случаев они так молятся, потому что они не знают из Писания, какова она на небе. Они просто берут этот фрагмент из молитвы «Отче наш», и не вникая, в общем-то, почему Иисус сказал так молиться в тот период времени, и как эта молитва должна звучать сейчас, после того, как Он уже совершил. Послушайте, ученики спросили Иисуса: «Научи нас молиться». Иисус, зная, чему предстоит быть, в учении о том, как молиться, представил непосредственно то, чему предстоит совершиться на кресте. Вот если вы внимательно прочитаете молитву «Отче наш», то там представлены все пункты, которые на кресте исполнились. А это уже говорит о том, что та же молитва «Отче наш» после событий на кресте не может звучать в форме, как будто не исполнилось. Если да будет воля Твоя на земле, как на небе, то спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе за то, что в день Пятидесятницы Твоя воля стала быть на земле, как на небе. Спасибо Тебе за то, что Ты избавил нас от лукавого кровью Иисуса. Но так не молится. И я знаю почему. Не в осуждении. Потому что если бы хоть немного применили веры, то поняли, что молитва, о которой говорит Иисус, это молитва, в которой представлено все то в деталях, что на кресте реализовывается. Это, знаете, как детально представленный список того, что реализует кровь Иисуса. Детально. Но люди продолжают молиться так, как будто это не совершилось. А это уже неверие. Неверие, которое огорчает в большинстве случаев только Дух Святой. Но если бы слушали, то услышали бы. Хорошо. Итак, мы видим с вами, что совершенная общая воля Божия – это то, что, конечно, в этом физическом мире, настоящем физическом мире, оно не может быть. Поэтому для этого придется восстановить землю в ее первичной форме. Но для нас это маячок. Для нас это маячок и мудрость, на которую надо обращать внимание. И точно так, как Адам в Эдемском саду был поставлен во главе рода человеческого, именно на тот период времени он был там Господь. Так на сегодняшний день Иисус Господь. Он во главе рода человеческого, и земля принадлежит Ему. Поэтому мы можем сказать, что есть только один Господь на земле и на небе. Одна совершенная общая воля Божия на земле и на небе. Одно, все одно, утвержденное Творцом. Поэтому Дух снова и снова напоминает, что было, то и будет, и что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Вы можете искать что-то новое, но вы найдете только то, что подкинут вам. Не ищите новое, ищите то, что для вас приготовлено. Вы не должны уметь все. Вы не должны понимать все. Вы не должны делать все. Есть то, для чего пришли вы. Чаще всего люди будут пытаться вас куда-то привлечь, что-то вам предлагать. Послушайте, это неизбежно будет, не из плохих побуждений. Но пока вы не знаете, кто вы есть и для чего вы пришли, люди будут пытаться вам что-то предлагать. Но когда вы делаете то, для чего вы пришли, и вы знаете, кто вы есть, люди будут прекрасно понимать, что там уже нечего прибавить, нечего убавить. Он знает, кто он есть, и он будет делать то, для чего он пришел. Все. И вы уже не ищете согласия людей в том, что вы делаете. Вы не ищете людей, потому что вы знаете, что Дух Господень в вас даст вам и людей на то, что Он предназначил вам исполнять. Поэтому вы ищете общение с Ним, так как Он ведет вас в воле Божьей. Иисус Господь для помощи в реализации воли Творца, а не вашей воли. Если вы это услышите и мудро к этому отнесетесь, то я верю, вы поймете, почему, по каким причинам взаимодействие с господством Иисуса, со Его служением, не всегда в вашей жизни имеет плоды или результаты. Потому что привлекать Иисуса к тому, что не есть воля Божия, у вас не получится. Потому что Он вас не любит. Со своей стороны Он всячески старается поднести вам, представить вам, что вам не надо это делать. Но не слушают. Не слушают, потому что начинает Марка 11:24. Я сказал. Пока это младенчество, и вы играетесь в это. Но Иисус сказал, имейте веру Божию. Вы не можете иметь веру Божию, не зная воли Божию. Поэтому буквально Иисус сказал так. Узнайте волю Божию. И на основании того, что вы узнали волю Божию, я истинно говорю вам. То есть это базируется в первую очередь на то, что вы узнаете волю Божию, а потом говорите волю Божию. И именно воля Божия становится твердым в вашем духе основанием для того, чтобы быть уверенным в том, что вы это получите. Но это не вопрос вашего желания. Это не вопрос вашего. Брат Олег, я не могу с вами согласиться. Я верю, что Бог меня любит и хочет мои нужды восполнять. Подождите, но Он же знает, в чем вы имеете нужду. Но я верю, что каждое мое желание – это желание Духа Божьего через меня. Тогда чего вы каетесь за каждое третье желание? Ну, они нехорошие. Но подождите. Но вы же верите, что каждое. Ну, не каждое. И начинается. Ну, не каждое. Каждое третье желание, каждое второе желание. И вы начинаете играть в рулетку. Только со зрелостью, конечно, вы придете к осознанию, что есть то, что приходит из ума, есть то, что приходит из духа. Но лучше сразу переключиться и учиться слушать дух, чем постоянно играть в эту рулетку. А это от Бога или не от Бога? Брат Олег, а вы что вы думаете по этому поводу? Это от Бога или не от Бога? Послушайте, а что я должен думать? Вы не провоцируете меня думать. Возьмите и спросите. У кого спросить, брат Олег? У Духа Господня. А Он что, меня послушает? А с кем Ему разговаривать? В вашем духе. Вы ж храм Духа Святого? Ну да. Дух Святой в вас? Ну да. Так с кем Ему там разговаривать? Ну, а что он молчит? Нет, он не молчит. Он каждый день представляет вам волю Божию. Но вы каждый день представляете ему свою волю. Как вы собираетесь услышать его, если вы такой крикливый, как Голиаф? Ну, ладно, просто. Это ваше право. Абсолютно ваше право. Но я сейчас говорю об общей воле Божьей. Об общей воле Божьей. Воля Божия общая является прекрасным маячком вашего наследия, наследия вашего духа. Прекрасный маячок. Но в завершении сегодняшней встречи я хочу сказать, что у общей воли Божьей есть вполне конкретная, определенная Творцом цель. То есть общая воля Божия – это не просто место, где вы будете как тучный ягненок бегать, веселиться, кушать травичку, просто танцевать, плясать, бегать с флажками, там, с пузырьками, там, с шариками. О, брат Олег, я готов вечно бегать и танцевать перед Богом. Но не для этого общая воля Божия. Брат Олег, а что ж там делать? Вот вы узнаете, в следующих встречах узнаете, что у Эдемского сада, как совершенной общей воли Божией, была вполне конкретная, Творцом определенная цель. Цель, которая во много представлена в книге притчи. Есть фрагменты в книге Экклезиаста. Другое дело, что я могу понимать, прекрасно понимать, что, возможно, вам это не было открыто, потому что вам и не нужно, чтобы это открывалось. Но по специфике моего призвания, этого послания, которое я несу, оно мне открыто, чтобы я с вами поделился и помог вам убрать из своей жизни суету. Обратиться от худых путей, бесполезных, бессмысленных, которые захламляют вашу жизнь и не приносят никакой пользы, только отягощают и печаль наполняют. Хорошо, поэтому начиная со следующей встречи мы поговорим о цели. Поговорим о цели совершенно общей воли Божьей. Будет очень интересная встреча. Поэтому я порекомендую вам в следующий понедельник, а именно в следующий понедельник мы будем снова об этом говорить, в следующий понедельник пригласите кого-то к себе домой. Посадите рядышком и скажите, давай послушаем, а потом пообщаемся на ту тему, которую этот брат говорит. Тем более, что у вас есть возможность потом еще получить конспект. А то, о чем мы будем говорить, это очень интересно. Следующая встреча, это понедельник, вторник, мы просто будем наполняться мудростью Божьей. Хорошо, давайте поблагодарим за то, что мы услышали. И пусть наследие вашего духа будет громко звучать, и ваша душа пусть это слышит. Спасибо тебе, Отец, за твою мудрость. Мы благословлены тем, что мы услышали. Благословлены Духом Твоим. Спасибо тебе за то, что Твой свет проникает в нашу душу, исцеляя ее, высвобождая ее. Отец, я благодарен тебе за то, что Духом Твоим открываются глаза, открываются уши, и каждый, слушающий это учение, начинает видеть, начинает слышать, что есть воля Твоя, воля Твоя, Творца, для каждого Его творения. Спасибо Тебе, Отец. Мы благодарны Тебе во имя Иисуса. И я верю и принимаю, что прямо сейчас покрывало тьмы да будет убрано во имя Иисуса. Да открываются глаза, да открываются уши, да начинают видеть, да начинают слышать во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой, за каждые открытые глаза и за каждые открытые уши во имя Иисуса. Спасибо тебе за твое помазание. Мы также благодарны тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в нашей жизни, помогая каждому из нас сверхъестественно иметь обеспечение для исполнения твоей воли. Поэтому мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Господа Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай, который да поднимается, который да приходит в житницы и в кладовые сеющих семя сейчас во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая спасенного сейчас семени во имя Иисуса. Спасибо тебе, Отец, во имя Иисуса. Аминь.